29 мая. Томас Ройт с трубкой во рту рассеянно следил за процессом сборов. Ловкие руки его первоклассного малайского слуги аккуратно и быстро заполняли его дорожные чемоданы. Изредка он окидывал задумчивым взглядом раскинувшиеся за окном плантации. Целых 6 месяцев он не увидит эту землю, с которой за прошедшие 7 лет почти сроднился. Как странно будет вновь оказаться в Англии. В дверь комнаты заглянул его партнер, Ален Дрейк. «Привет, Томас. Как идут сборы?» «Уже все уложено. Пойдем-ка выпьем на дорожку. Счастливый ты, черт! Я просто сгораю от зависти». Томас Ройт медленно вышел из спальни, молча присоединившись к своему другу. Надо отметить, что он был исключительно немногословным человеком. Друзья научились угадывать, что он думает, потому как он молчал. Томас был довольно плотный мужчина с бесстрастным, серьезным лицом и внимательными, задумчивыми глазами. Ходил он немного боком, как краб. Такая походка была следствием травмы. Во время одного из землетрясений его придавило дверью, поэтому друзья, подшучивая, называли его «крабом-отшельником». Его поврежденные правое плечо и рука были несколько ограничены в движениях, добавляя его виду некую искусственную напряженность, отчего у людей часто возникала мысль, что Томас постоянно испытывает то ли стеснительность, то ли неловкость, хотя в действительности подобные чувства были почти ему не свойственны. Ален Дрейк смешал напитки. «Итак», — сказал он, — «доброй охоты». Ройт ответил нечто неопределенное, что звучало примерно как «М-да». Дрейк с любопытством взглянул на него. «Флегматичен, как всегда», — заметил он. «Не представляю, как ты решился на это? Сколько лет ты не был дома?»
7, около 8.
«Долгий срок. Удивляюсь, как ты не растерял все родственные связи?»
«Может, и растерял.
По твоей немногословности, друг мой, тебя всегда следовало бы относить скорее к братьям нашим меньшим, нежели к человеческому роду. Ты как-нибудь спланировала свой отпуск?»
«Ну, да, частично».
Его побронзовевшее под малайским солнцем невозмутимое лицо вдруг приобрело глубокий красновато-кирпичный оттенок. «Видно, здесь замешана женщина», — оживляясь, удивленно воскликнул Ален Дрейк. «Черт возьми, старина, да ты покраснел!»
«Брось городить чепуху», — хрипловато сказал Томас Ройт и глубоко затянулся, зажав зубами свою старенькую трубку.
Он побил все свои предыдущие рекорды, сам продолжив разговор.
«Вероятно, — сказал он, — там многое изменилось».
«Я до сих пор не пойму, почему ты все откладывал поездку домой, — заинтересованно сказал Дрейк. — А сейчас вдруг в одночасье решился».
Ройт пожал плечами.
«Просто считал, что такое неожиданное путешествие может оказаться более интересным. К тому же, сам знаешь, плохие новости из дому».
«Да, конечно, я забыл, ведь твой брат погиб в автомобильной катастрофе».
Томас Ройт кивнул. Дрейк подумал, что это все-таки очень странная причина для отмены поездки домой. Там, насколько ему известно, мать и вроде бы еще сестра. Несомненно, в такое время... И тут вдруг ему припомнилось, что Томас тогда отменил путешествие, прежде чем пришло известие о смерти его брата.
Ален с любопытством взглянул на своего друга.
«Однако темная лошадка, старина Томас». «Ты хорошо ладил с братом?» — спросил он, решив, что сейчас, по прошествии 3 лет, он уже может задать такой вопрос.
«С Адрианом? Да нет, не особенно. У нас с ним было мало общего. Каждый шел своей дорогой. Он был адвокатом».
«Да, совсем другая жизнь», — размышлял Дрейк. «Адвокатская контора в Лондоне, деловые приемы, клубы, зарабатывание денег посредством словесных поединков». Он подумал, что Адриан Ройт, вероятно, был полной противоположностью молчуну Томасу.
«Твоя матушка ведь еще жива?»
«Что?»
«Да, родительница наша в добром здравии».
«Но, по-моему, у тебя есть еще сестра».
Томас отрицательно мотнул головой. «Нет, а я думал, есть. Но кто же тогда на той фотографии?»
«Не сестра», — пробубнил Томас. «Дальняя родственница в некотором роде. Она осталась сиротой и росла вместе с нами».
И вновь легкий красноватый оттенок проступил сквозь бронзовую кожу.
«О, — подумал Дрейк, — кажется, мы попали в точку».
«Она замужем?» — спросил он.
«Была. Ее мужем был тот самый парень, Невиль Стрэндж».
«А, да, известная личность. Он вроде бы изрядно преуспел в теннисе».
«Да, она развелась с ним».
«Все ясно», — сказал себе Дрейк. «Значит, ты спешишь домой к ней, чтобы попытать счастье». Смилостивившись, он сменил тему разговора. «А что ты думаешь насчет рыбалки или охоты?»
«Сначала надо добраться до дома. Вообще-то я рассчитывал немного пожить в Солт-Крике. Возможно, найму там лодку».
«Я знаю эти места. Очень живописная природа. Помню, там еще был милый старомодный отель».
«Да, Балморал Корт. Может, я там и остановлюсь или погощу у друзей. У них дом в Солт-Крике».
«Звучит заманчиво».
«М-да. Солт-Крик. Приятное тихое местечко. Ни сутолоки, ни шума».
«Да-да», — поддержал его Дрейк. «В таких местах никогда ничего не происходит».